Надеюсь, что без комментариев уже понятен смысл жизни в индуизме, точнее, в брахманизме, в веданте. Не знаю, каждому ли понравятся эти высказывания, это самовозвеличение, это гордыня, да, которая, так сказать, как на дрожжах растет в самих себе, но не имеет никакого, я бы сказал, объективного своего выражения. Я надеюсь, вы уже и так прекрасно знаете же, что христианство учит именно о вечной жизни личности, о ее богоподобии, то есть о такой славе личности, которые она достигает в связи с соединением с самим Богом. Личность не угашается, не уничтожается, а, напротив, совершенствуется. Вот христианский идеал, вот христианский смысл жизни. А здесь, как мы видим, да, как раз противопоставление себя всему, в том числе и тому, что Будда назвал молчанием с большой буквы. Ничего не просите у молчания. Или то, о чем говорит та же самая Веданта, когда ваш Бог – это ваше тело и ваша душа. Представляете, до чего дойти, что назвать Богом? Это, простите, но это какой-то просто кретинизм. Буквально, если хотите, два слова скажу о Елене Блаватской, о теософии, точнее, каковы там основные мысли, основные идеи. Может быть, всем будет сразу понятно, особенно в сравнении с христианскими началами понимания этого вопроса. Вот она пишет, Елена Блаватская: «Змей – величайший свет в нашем плане». Это она в своей «Тайной доктрине», так называется ее основная ее книга, «Тайная доктрина». «Именно сатана является богом нашей планеты и единым богом. Естественно, рассматривает сатану, змея, в книге «Бытие» как истинного создателя и благодетеля, отца духовного человечества». Прямое противопоставление христианству, прямое, открытое. То есть это проповедь уже сатанизма. Видите? Вот смысл жизни. Ей фактически вторит Елена Рериха, это супруга Николая Рериха, который объявил себя не больше, не меньше, как перевоплощением Сергия Радонежского, ее супруг. Это знаменитый Рерих, картины которого он написал очень много картин, и действительно многие из них впечатляют, действительно впечатляют. Елена Рерих в своей «Живой этике» писала: «Когда колесница направлена ко благу, то возница не отвечает за раздавленных червей». Под червями, разумеется, все те люди, которые не просвещены живой этикой. Возница – это тот, кто достиг познания высших вещей. Слышите, кто все прочие? Вы подумайте, какой смысл? Какое самосознание, какой смысл жизни? Вы обратили внимание, все, кого не коснемся, какая-то прям гордыня и противопоставление Богу. По учению, если можно так сказать, это слишком громко, но тем не менее, Елены Рери, пчелы и муравьи были принесены великим учителем с Венеры. Вот вы и не знали, наверное, что. Вот так. Так. В назидание человечеству. а пшеница была принесена Изидою, тоже с Венеры. Это она в своих письмах пишет, это Елена. Вы слышите, дойти уже до какого-то сумасшествия уже даже. Люди доходят до сумасшествия, и не удивляйтесь. Когда мы говорим «сатана», то мы говорим, что это извращение всякого порядка, извращение всякой нормы, искажение всего. И вот мы видим, как это искажение выражается в человеческой психике. Ну, а Муни, может, если хотите, Мун, церковь унификации Муна. Ну, я надеюсь, что вы это проходили и знаете. Мессия должен быть богаче всех, бедняжка. И теперь скончался. И помер. Действительно, очень богатым был. И помер. Как же быть-то дальше-то? Вот безумие. Помните в Евангелии? Безумные в эту же ночь душу истяжут из тебя. Как по-славянски это сильно сказано. Смысл жизни. Да, кришнаиты, которые называют всех не кришнаитов, низшей расы, глупцами и сравнивают всех людей со свиньями и ослами. И призывают: ты воплощаешься во всех видах жизни, чтобы уничтожить неверующих. Слышь? Вот действительно, как коснемся вот этого адского, бесовского мира, так злоба и сатанизм. Злоба и сатанизм. Кстати, один из признаков, друзья мои, имейте в виду, когда увидите какое-то с ожесточением кто-то настаивает на своем, проклиная всех на свете, всех, кто с ним не согласен, знаете, это сатанизм, это бесовщина уже. Эта бесовщина очень легко подчиняет себе людей, потому что крайности всегда. Авва Исаия, преподобный, как замечательно написал: «Тот, кто изучает Священное Писание и старается постичь его, но если он на своем мнении, на своем понимании Писания упорно настаивает, он лишается славы Божией, ибо нет смирения в этом человеке». Сейчас это особенно так это часто можно слышать, когда, Боже мой, когда друг друга обвиняют, в чем только не обвиняют, и забыли, в чем с таким упорством. Я истина. Я помню, как на одном заседании, как один вышел, да, и просто мы все поразились, стал настаивать решительно так и только так. 6 дней творения надо понимать только так, как вот мы сейчас видим эти дни, и никак иначе. Но ему объясняют, пытаются. И вы знаете, посмотрели бы на это лицо. На лицо упорно. Нет. Так и только так. И думаешь, Боже мой, какая беда. Вот это еретик. Потому что человек, у которого правильный дух, он всегда скажет: да, я так уверен, но я ни в коем случае не могу настаивать. Потому что я человек. Я могу ошибаться. Может быть, верно другое. Вот Авва Исаия преподобный написал: кто упорно настаивает на своем именно понимании, тот лишается славы Божией. А вот здесь мы видим с этими людьми, вот кого я вам привожу. Смотрите, как этот Вивекананда что только делает. Да. Это Блаватская, это Елена Рерих, посмотрите, Мун. Кришнаиты, они прямо жестко, все вокруг них еретики, и неверные. Свистывайте, злоба. Недаром, когда к отцу Силуану, преподобному Силуану Афонскому нашему, пришел один монах, очень интересный диалог между ними. И этот монах, разговорились они о будущей судьбе человечества, и этот монах говорит: «Праведники спасутся, все грешники пойдут в муку вечную». А отец Силуан отвечает: «Ну как же, Бог же всех же жалеет». «Нет, все эти погибнутые будут вечно мучиться». Отец Силуан отвечает: «Бог всех любит, и мы должны молиться, чтобы все спаслись». Да. Представляете, сколько любви и смирения, вы слышите? Правда же? Он не настаивает нисколько ни на чем, но говорит только об одном. А тот – нет. И когда он говорит: «Ну как же это такое, за земную жизнь и вечно мучиться?» Тот монах отвечает: «Ну что же, что заслужили, то и получай». За свои десятки лет вечно будешь мучиться. Что заслужили, то и получай. А отец Силуан, видите, как ответил: «Мы верим, что Бог есть любовь, и будем молиться о том, чтобы все спаслись». Он ничего не сказал, что все спасутся, не спасутся. Вы слышите? Вот он, голос смирения какой. Но надо молиться, чтобы все спаслись. О! Вот замечательно! Вот это христианский дух смирения. И напротив другой. Заслужил. Вот так. Хорошо, друзья мои. Ну что ж, давайте немножко поговорим о других религиях. Да, ну, в отношении ислама вы все очень хорошо, я знаю, закомлены. И здесь я бы хотел только отметить следующее, что ислам, как тоже религия, вы знаете, великая, там тоже целый миллиард уже последователей. В настоящее время я к чему говорю, что великая религия? Что и она так же, как и другие религии, тоже распалась, и шииты, и сунниты, и другие течения. Так вот, но сейчас мы что наблюдаем? Два ислама, два особенно ярко выраженных ислама. Я говорю не о шиитах и суннитах, нет. Совсем я хочу о другом сказать. Да. Что, если мы обратимся к Корану, то там очень много замечательных просто вещей, которые там находим. В частности, их отношение к Иисусу Христу. Вот. «Не наступит конец света, пока не спустится Иса, Иисус, сын Мариам, Марии, благородный судья и справедливый имам». Правда, интересно? О Иисусе Христе. Да. Махди – это, ну, вы же все знаете теперь Махди, тот 12-летний имам, который исчез, и в которого шииты верят. Махди поможет Исе убить Даджали – это антихриста. В исламе, в Коране очень хорошие есть характеристики об Исе, Иисусе. Он придет к концу света. Очень почтительное отношение к Деве Марии. Я сам наблюдал, какое отношение у них почтительное к Иоанну Крестителю. Однажды в Сирии, в мечети, смотрю, небольшое огороженное место, и подходят туда и целуют оградку. Я спросил, оказывается, они верят, что здесь похоронена глава Иоанна Крестителя. Верят в конец света. Ну, естественно, в ангелов и демонов. Все. Одной из важных заповедей у них является это милосердие. В общем, там много таких положительных, я бы сказал, человеколюбивых строк в Коране. И в истории мы тоже замечаем это направление. Однако сейчас ярко проявилось и совсем другое. Сейчас буквально два ислама. Одно из них, с которым, в частности, Россия жила в мире и согласии. До революции, вы знаете, спокойно, вместе служили в армии. Наши солдаты с уважением относились, когда мусульманин расстилал себе коврик и совершал намаз, молитву. Все было очень хорошо. Сейчас искусственно, все это исходит из Америки, от сатанистов, разжигается рознь, межрелигиозная рознь. И, в частности, нет никаких сомнений, что это американское порождение ИГИЛ, исламское государство. Да, смотрите, дошло до каких крайностей. Те жестокости, которые они совершают, просто поражают воображение. Правоверные мусульмане содрогаются от этого. Сейчас буквально два прям ярко выраженных направления. Одно то, я бы сказал, достаточно спокойное, которое имело место, и другое, вот это ужасное, кровопролитное, жестокое, которое наблюдаем сейчас, особенно вот в войне там в Сирии, и где буквально два ислама. Смысл жизни какой в них? В исламе основная мысль – это покорность. Отсюда ислам. Покорность Аллаху. Аллах милостивый и милосердный. Какое учение! Более того, даже есть высказывание, когда Аллах сдерживает свой гнев ради милости к человеку. Даже вы же помните, что такое ислам? Это, конечно, религия, которая сформировалась в сознании Мухаммеда под влиянием, я бы сказал, трех причин. Туда бежали монофизиты из Византии, потому что они должны были бежать, оказались вне закона, то есть христиане. Второе. Сам Мухаммед и его последователи, они же все вышли откуда? Из тех слоев общества, которые имели свои религиозные представления, языческие представления. И это имело место. Затем, это Медина, это было местом пересечения торговых путей, где очень много было евреев, иудеев. И вот мы видим, что в Коране мы находим эти элементы и библейско-иудейские, и христианские, и отчасти кое-где еще даже веяния арабских веяний, арабских представлений. И вот здесь мы видим, это сформировалось, эта религия сформировалась в сознании Мухаммеда. Конечно, мусульмане верят, что Мухаммед получил откровение. Таково их убеждение, что сам Коран, он лежит на престоле у Аллаха. Но когда мы начинаем читать Коран, то совершенно очевидно это прослеживается. Вот эти все эти влияния, которые оказали на его сознание. И отсюда и смысл жизни, исходя вот из той реальности, которую сейчас наблюдаем, мы видим смысл жизни в достижении, конечно, рая, который понимается по именно их представлениям, достижение рая. Но как вот он достигается, мы видим в этих двух направлениях по-разному. Если в одном направлении он достигается исполнением заповедей, совершением молитв и благочестием, то в другом направлении, которое теперь проявляется с такой силой, это даже жертвой собой, это жестокостью, само понимание Аллаха ожесточилось очень, этой жестокостью ко всем тем, кто не принимает или кто не является даже мусульманином. Видите, идут на самоуничтожение, на самопожертвование. Во имя чего? Во имя этой своей веры в то, что это самоубийство, скажем так, которое рассматривается как жертва, принесет им в будущем великое блаженство. Вы знаете, почему важно это иметь в виду и знать? Потому что нам же приходится это сравнивать с христианством все время, с христианским смыслом жизни. Если христианство все наполнено принципом, именно еще раз я вам говорю, принципом любви, христианство, не мы, о, если бы мы следовали этому, если бы наши души тоже были наполнены этим, но христианское учение как таковое, оно исходит из этого, то здесь, в других направлениях, видите, что мы усматриваем. Вот особенно сейчас в этом новом течении. Это страшный фанатизм, кровавый фанатизм, от которого содрогается действительно душа. Это, конечно, беда. Это великая беда. Вот. В отношении ислама, конечно, что мы можем сказать? Что это явление, учение, по крайней мере, с ярко выраженным такого синкретического характера. И в том плане, что ислам относится, я говорю, исконный ислам, относится положительно к Иисусу Христу, к Деве Марии, даже, видите, Иоанну Крестителю, к таким христианским идеям, как единство Бога, вера в тот мир, вера в последний суд. Так, все эти идеи, конечно, это очень положительные идеи. Особенно приятно положительное отношение к Иисусу Христу, хотя и не признание Его Богом. Об этом даже речи не может быть в исламе. Но, тем не менее, благоговейное отношение и положительное, оно почему сейчас очень важно? Потому что сейчас мы оказываемся перед лицом уже другого явления. Явление вот этого, о котором мы с вами уже говорили, это какого-то все большего ожесточения против самой личности Иисуса Христа. Ожесточение против христианства как такового. И я вам скажу, из всех вот религий, которые мы с вами вот сейчас рассмотрели, и сейчас еще одну рассмотрим, сейчас увидим, по крайней мере, из того, что мы видели, во всех этих религиях или никакого отношения к Иисусу Христу. Или Иисус Христос просто как одно из явлений одного и того же начала, монистического начала. Да. Когда и Христос – это и Будда, Будда, и богиня Кали – это все одно и то же. Так? Вот это вот положительный момент. И с этой точки зрения ислам оказывается ближе всех других религий настоящего мира, настоящего религиозного мира, к христианству. Он не против хотя бы, он не враждебно настроен по отношению к Иисусу Христу. Почему приходится говорить об этом? Что если вот все предыдущие рассмотренные нами религии, они нейтральны по отношению к Иисусу Христу, то вот следующая религия, о которой мы с вами сейчас поговорим, тоже два слова скажу. Иудаизм носит совершенно другой характер. Для иудаизма Иисус Христос – это лжемессия. Вы слышите? Вот беда. Это лжемессия. Поэтому иудаизм настроен напротив, против Христа как такового. В США сейчас какие только вещи происходят. Например, полицейскому капеллану, читаю, запретили полицейскому капеллану. Капеллан, понимаете, кто такой? Тот это лицо, так сказать, должно исполнять духовные функции, религиозные, в полиции. Так ему запретили произносить имя Иисуса во время богослужений в общественных местах. Запрещают в школах, чтобы никакого крестика не было видно, чтобы никакого Нового Завета Евангелия не лежало, не лежало на этих на столах. Вы знаете, чем отличается религия от идеологии? Когда мы говорим о религии, то мы говорим о мировоззрении, в котором обязательно присутствует в качестве главнейшего элемента вера в тот мир. Вера, что он, тот мир, является главным. Вера в Бога как единое начало, от которого все исходит. Это непременно вера в душу, вера в посмертную жизнь. Понятно? Что такое идеология? Идеология – это, если хотите, мировоззрение, если можно так назвать, которое полностью, слышите, на 100%, полностью занимается только проблемами этого мира. Какими? Политика, экономика, культура, что бы ни было, спорт, эстетика, творчество, все полностью погружено только в этом мире. Это идеология. Вот что такое религия, вот что такое идеология. При этом идеология чем характеризуется? Что она, идеология, не протестует, если хотите, против того, если кто-то при этом, то есть причем при этом, когда все его внимание сосредоточено исключительно на вот этих интересах земного порядка, если при этом он может придерживаться и каких-то там религиозных взглядов. Это не важно. Не важно, что у него в голове. Важно, чем он живет, на что направлены все его интересы, мысль, душа, ум. Вот что такое. А то, что даже если он придерживается, какие-то у него есть религиозные мысли, это не имеет никакого значения, если они вторичны, а не первичны. Почему я говорю об этом? Я хочу сказать, что иудаизм, по крайней мере, в том виде, в котором он существует уже несколько тысячелетий, по крайней мере, два, это не меньше, начиная с времен, не начиная, а, по крайней мере, как известно, с времен Иисуса Христа и даже до этого, это напоминает идеологию, а не религию. В каком же смысле? В том смысле, что основной идеей иудаизма является не вечно, не тот мир, не мир Бога, не духовный мир, а мир Земли. Само понятие Мессии, само понятие же Мессии, вы же знаете, оно во что выродилось? Форму какую? Всемирного царя. Отец Александр Мень, он писал, «Царство Божие по иудейским воззрениям рассматривается очень часто как внешнее торжество Израиля и фантастическое, это его слово, фантастическое благоденствие на земле». Видите, к чему сводится? Внешнее торжество, это, то есть господство. Ну, Мессия всегда рассматривался в иудаизме как тот царь, которым покорены все народы. То есть всеземной царь. Так? и фантастическое благоденствие на земле. То есть это и есть то, что мы называем идеологией. То есть главное в этом. Возможно ли в этой идеологии религиозное воззрение? Да. Мы видим во времена Христа уже фарисеи и саддукеи. Если фарисеи были полностью религиозными людьми, с признанием всех основных истин религии, то саддукеи полностью отрицали все их. И вы помните, когда читали Новый Завет, какие между ними были отчаянные споры и разногласия. И тем не менее, в решении основных вопросов они были вместе. Они были в одной системе. Вместе принимали решения. Вместе приняли решение о распятии Христа. Вместе. То есть, представьте себе, какая ситуация. Как это можно, можно ли, например, в чисто религиозном мировоззрении допустить, чтобы кто-то такое заявлял? Никакого Бога нет, никаких ни ангелов, ни бесов нет, никакого воскресения нет в нашем христианском мировоззрении, никакой посмертной жизни нет. Ну, представьте, какой-нибудь священник, епископ, ну, пусть даже мирянин какой-нибудь, все отвергает, скажет, ну, ты не христианин, все, ты не член церкви. Правда же? Правда, естественно. Этого нет в иудаизме. Там нет. Там дискуссии между собой, буквально разногласия, подчас ожесточенные, но все вместе объединены чем? Вот этой идеей, главная, оказывается, идея не Бога в конечном счете, а главное вот в чем. Внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. И это называется уже идеологией. Это нужно понимать. И видите, смысл какой жизни? Смысл, конечно, в осуществлении этой идеи. Хотя в этих двух направлениях, будем говорить, двух направлениях, он и понимается своими особенностями. Если атеистическое направление, оно полностью ограничено только этим, то религиозное направление в нем, в этом едином, да, оно признает и посмертное какое-то блаженство. Вот чем характеризуется иудаизм. Но что неприятно, это ожесточенное непринятие Христа. Христос оказался лже-мессия. До сих пор рассказывают, как в Израиле даже, как плюются, когда увидят эти священник или епископ с крестом по ноге. Да, доходит до вещей очень неприятных, когда делают надписи, например, такого рода. Вот недавно это появилось, 18 января, вот сейчас написано, утром воскресенья, 17 января, полицейские обнаружили надписи на стене храма Успения Пресвятой Богородицы на горе Сион в Иерусалиме. Злоумышленники написали черной тушью «Вырезать идолопоклонство, грядет день отмщения» и прочие вещи. Вот есть вот такой страшный фанатизм. Причем это фанатизм религиозный. Да, это, конечно, очень печально. Но нужно сказать, что происходит другое, что довольно немало уже иудеев, евреев, которые обращаются в христианство, принимают именно христианство. И некоторые из них становятся действительно очень искренними христианами. По-настоящему. Искренними христианами. Апостол Павел даже пишет так, что он, по крайней мере, верит, что отступление, он говорит, иудеев – это до времени. До времени. До какого-то времени. пока, как он говорит, войдет полное число язычников. Язычники, то есть другие народы. Не думай, что язычники, значит, идолопоклонники. То есть другие народы, языки, народы. Так вот, пока дойдет. Видимо, как можно понимать эти слова? Уже наглядно мы видим, какое идет отступление от христианства в народах, по крайней мере, европейских, в так называемом цивилизованном мире, идет отступление от Христа. У некоторых еще при внешнем принятии христианства, другие уже откровенно уже отступают от него. Борьба против христианства нарастает в Европе и в Америке. Это совершенно, так сказать, очевидное явление. Так вот, что такое до времени? Видим, мы приближаемся к тому времени, когда уже языки, народы, уже перестанут быть христианами. Перестанут быть таковыми. И вот он пророчествует, апостол Павел, что когда вот подступит или наступит это время, когда мы, христиане, слышите, мы, христиане, перестанем быть христианами, нет, здесь мы напишем, что мы христиане, конечно, даже православные, это мы напишем крупным планом, то он говорит, вот тогда он предвещает обращение евреев ко Христу. Видимо, так можно предполагать, что многие из них увидят эту бессмыслицу, погоня за внешним торжеством, за этим фантастическим богатством на земле. Поймут, не так много же надо ума, чтобы понять, что гроб все отнимает. Все. Нетрудно понять. И умный человек это поймет. И он считает, апостол Павел, он не считает, а предвещает даже обращение ко Христу, к христианству. Какой-то процесс уже наблюдается и уже в течение достаточно уже многих десятилетий, это какой-то процесс уже наблюдается. И возможно, что он будет даже усиливаться. То есть, судя по словам апостола Павла, это так. Но пока в настоящий момент иудаизм, конечно, противостоит буквально христианству, в отличие от всех других религий. Никакая другая религия не противостоит, им безразлично. Здесь Христос – лже-мессия. Потому что он обещает, какое царство? «Мое царство не от мира сего». Представьте себе, какой ужас! А помните вопрос? Когда же придет Царство Божие? Спросили Христа. Христос что ответил? «Не придет Царство Божие с соблюдением», по-славянски, то есть видимым образом. «Не будет его». Видимым образом не будет никакого Царства Божьего на земле, ибо Царство Божие где? Внутрь вас есть. Это то, что так великолепно перевел на другой язык святой Исаак Сирин, когда он сказал: «Постарайся войти во внутреннюю клеть твою, то есть в сердце, и там увидишь клеть небесную, ибо та и другая одно и то же». Слышите, в каком месте Царство-то Божие находится? Не в Европе, и не в Африке, и не в Америке, а внутрь вас есть, а с соблюдением, то есть видимым образом, не придет оно, ответил он иудеям, которые надеялись, вот, когда оно. А помните апостолы, как надеялись? Помните, как они даже вплоть до того, что просили сесть одному по правую, другому по левую сторону. Слышите как? Когда же, когда же? Воскресший явился. Ну, Рави, теперь устраиваешь царство Израилю. Теперь, ну, давай, ну что ж ты? Чего ждешь? Слышите? Вон насколько глубоко было пронизано вот этим земным царством, мыслью земного царства. А он сказал: «Царство мое не от мира сего». Где оно? В человеческом сердце. Вот где оно, вот где радость, вот где блаженство, вот где совершенство человеческого духа. В сердце человеческом, а не где-нибудь. Вот, оказывается, какие явления открываются перед нам христианство и другие мировоззрения. Это очень любопытно, но мусульманство оказывается, может быть, ближайшей действительно к христианству религии, ближайшей по сравнению с другими. А вовсе не потому, что мусульманцы исповедуют, там, допустим, Христа или что-нибудь в этом плане. Да. Вот, оказывается, что смысл жизни, но всюду смысл жизни какой, друзья мои? Нигде нет того, о котором говорит христианство. Какое? О чем говорит? Вы обратили внимание? Нигде нет чего? Самого главного. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Совершенны, чисты будьте, святы будьте. Вот, оказывается, какое христианское понимание, в отличие от этих всех нехристианских воззрений. В наше время особенно это важно, когда мы соприкасаемся с различными людьми и аудиториями, знать об этих различиях и показать, чем принципиально отличается христианская цель жизни и смысл жизни от всех других. Как видите, все они, даже подчас религиозные, насколько заземлены все. Мусульманский даже рай, вы представляете, какой он. Насколько все заземлено. Даже говоря о вечной жизни, мы говорим о земных, так называемых, ценностях. Только христианство говорит о святости, как смысле человеческой жизни. А точнее, говорит о ком? О чем? Говорит о единении с Богом, который есть любовь, и говорит, что подлинное благо и этот смысл жизни человеческой заключается в том, чтобы прийти к этому, к стяжанию этого, то есть любви божественной в смысле любви от Бога, а любви божественной в человеке, ибо эта любовь божественная делает человека поистине исполненным величайшего блаженства. Ибо Бог благ, и все блажен. Вот так, друзья мои. Мне хотелось сегодня, так хотя бы кратко, но поговорить об этих явлениях, потому что мы сейчас стоим с вами перед лицом вызова множества религий, множество различных точек зрения. И очень хорошо, что вы сейчас рассматриваете и многие течения сектантства, это очень важно, и рассматриваете историю религий, в которых также это видите. А для нас с вами это важно в апологетическом ключе, чтобы мы могли действительно показать, почему мы христиане. Почему? Странно, если мне сделают, если я выберу одно из таких предложений, мне скажут: вот вам драгоценнейший камень, не знаю какой, который стоит миллиарды и триллионы, но вы его поддержите всего 5 минут и потом отдадите. А на другую руку вам положат что-то завернутое, но сказали, это очень, очень большая ценность, но та, которую можете иметь всегда, нескончаемо. Вот приблизительно такова ситуация, когда мы оказываемся перед лицом поиска того, что такое земное, когда вся наша мысль устремлена на земное, это вот, даем на 5 минут. Мне что-то обещают, но я посмотрел, думал, драгоценнейший камень, а это, оказывается, мыльный пузырь. Через 5 минут он лопнул. Ну, конечно, все то, что мы здесь имеем, это мыльный пузырь, который обязательно лопнет. Обязательно, что бы мы ни делали. И разумный человек, конечно же, наверное, сделает однозначный выбор. Нет уж, дайте мне лучше небольшой камешек драгоценный, но настоящий, чем вот такой, но мыльный пузырь. Вот приблизительно перед этим мы и стоим, когда рассматриваем и сравниваем различные мировоззрения, сравниваем с христианством. Вот так. Я бы в связи с этим хотел бы еще раз напомнить вам одну тему, о которой мы с вами уже в прошлый раз говорили, но сейчас она необходима просто логически. Именно речь идет о чем? Вот мы с вами посмотрели немножко так бегло о смысле жизни в различных мировоззрениях и, в частности, в различных религиях. Ведь в связи с этим опять еще раз нам приходится сейчас особенно внимательно отнестись к той проблеме, который ставится с огромной силой. Один ли Бог во всех религиях? Один ли Бог во всех религиях? Сейчас эта идея, которая внедряется, приобретает все более серьезный характер. Скоро она примет, я бы сказал, характер катастрофический для того сознания, которое согласится с этой идеей. Еще раз вам говорю, в идее единой религии, ибо если один Бог, то значит должна быть одна религия. Ясно, что все прочие религии – это что такое? Это просто разные пути к одной и той же вершине. Вершина-то одна, только пути разные. Что говорит христианство? Да нет, ни одна вершина. Все движутся к разным целям, а не к одной. Кто движется к вершине, а кто движется к болоту? Кто движется к дому отдыха, а кто движется такие трущобы, наполненные всякими гадами, от которых человек погибнет. Что вы? Что такое понимание Бога? Что значит один Бог? Это же понимание Бога. А понимание Бога может быть очень различным. Вплоть до понимания Бога как сатаны. Вот я вам цитировал Блаватскую. Это древний змий. Он наш Бог. Он – Создатель всего. Вы слышите? Это что значит Бог Блаватской и Бог Христос одно и то же? Это откуда же такое взяли? Нет. И ответ, который объяснить, это надо объяснить. Бог-то, конечно, один. Но в каждой религии поклоняется тому образу Бога, который существует в данной религии. В одной религии поклоняется какому образу? Богу любви, Какой любви! Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. В другой религии поклоняется какому Богу? Посмотрите сейчас, что в Сирии творится, что делают исламисты. Тоже Богу. А о каких богах пишет апостол Павел, когда говорит: «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». О, как даже пишет! А разве сатанисты не считают сатану Богом? Конечно! Что вы! Надо же понимать это, что в каждой религии свое представление о Боге, и эта религия служит именно этому представлению, этому образу Бога, этому. И поскольку в каждой религии свое представление, значит, в каждой религии свой Бог. Нет единого Бога в религиях. Нет! Вот, оказывается, какая ситуация-то. А это, знаете, как это звучит, как обманно звучит. Ведь один же Бог – один. Все, кажется, верят во что-то. Да, ну вот, знаешь, по-своему только и следует ему. Нет. Ему это кто такой? Наш Бог – Бог любви. И вы говорите, что Бог любви и Бог ненависти – это одно и то же? Можно служить Христу и Велиару? Да. Ох, как интересно! Это откуда вы взяли? Это, оказывается, один Бог? До чего же это мы дошли? Поэтому я вам приводил этот храм Соломона в Сан-Пауло, который построили, да, и другие характеристики, и те идеи, которые сейчас выдвигаются, в частности, католической церкви пропагандируются, и которые уже, в общем-то, прям почти, можно сказать, принимаются, когда патриархи присутствуют и митрополиты православные на этих собраниях. Так, уже. То есть мы идем к этому, сдвигаются, знаете, как вот поджимают к одной идее, чтобы в конце концов, если мы все молимся одному Богу, почему же нам не иметь одного культа? Вы знаете, что такое культ? Культ – это внешняя оболочка, то есть то, что совершается, те религиозные, я бы сказал, церемонии, скажу вам так, которые совершаются, которые очевидны для всех и в которых может участвовать человек. Так вот, к единому культу движемся. И это самое главное, а вовсе не те какие-то вероучительные истины, которые исповедует та или иная религия. Это второстепенное. И поэтому, исходя из этого, вы понимаете, что пострадает больше всего, какая религия больше всего пострадает при этой концепции единой религии, прежде всего, христианство. Христианство. Потому что у нас так – или Христос, или все распадается. Все христианство в одном буквально имени. Нет Христа – нет христианства. Если Христос не воскрес, напрасна вера наша, и мы несчастнее всех человеков, пишет апостол Павел. Почему? А тогда все обессмысливается. Если не будет воскресения и нашего, какой смысл тогда жизни? Все обессмысливается. Мы действительно несчастнее всех человеков. Верим в какое-то заблуждение. Христос воскрес, вот оказывается. И вдруг здесь нам говорят: это не важно. Это не важно. Это можете отбросить. Культ какому-то единому высшему существу. И обращайтесь просто к существу. А как вы ее понимаете? Не важно. Это страшная идея, это буквально сатанинская идея, и мы должны это, друзья мои, четко осознавать. А посмотрите, как апостол Павел даже называет Христа, как называет? Образом Отца. Слышите? даже Христа называет образом единого Бога, образом Отца. Почему образом? Потому что для нас, да, вот Он выражение того Бога. Вот какой наш – это Христос. Вот Он оптимальное, наиболее полноценное выражение понимания Бога. Образ, так и в каждой религии, свой образ. От нуля до бесконечности, в ту и в другую сторону. Здесь действительно до Пресвятой Троицы, там до Велиара. Вот, оказывается, какая широкая амплитуда в понимании Бога. Так, невзирая на внутреннее содержание религии Востока, насколько допустимо, по вашему мнению, увлекаться или просто внедрять в свою жизнь некоторые внешние элементы из этих религиозных традиций? Например, индийская медицина, режим дня по ведам, йога, чисто как гимнастика, или восточное единоборство, как аскеза, например, цигун. Вы знаете, в такой общей форме трудно сказать. Я думаю, это я думаю, что, конечно, йога, например, хатха-йога, там, знаете, йог много, да. Хатха-йога – это йога, которая является, кстати, фактическим непременным условием для всех других йог, потому что она предусматривает особые тренировки тела. Необходимо тело привести в состояние, при котором возможно и что-то другое. Например, там бхакти-йога, религиозная йога, или раджа-йога – это состояние ума. Так, хатха-йога – это привести тело в соответствующее состояние. И действительно, здесь за это гигантские периоды времени уже выработаны много приемов, с помощью которых они действительно достигают определенных целей, я бы сказал, для достижения вот конкретных состояний организма. Все эти цели, они являются условием для последующего. И вот здесь, как и всякая аскеза, как всякие эти упражнения, они могут носить характер разный. Одно дело, когда это упражнение ради оздоровления организма, приведения его в нормальное здоровое состояние. Другое дело, когда эти упражнения служат как непременные условия для достижения, я бы сказал, мистических состояний. Где эта грань? Человек, который не знаком с этими вещами и который не знает, соприкасается с каким учителем, он же не знает, где эта грань. А эту грань крайне необходимо знать. Потому что можно с помощью тех же упражнений, доходя до какой-то границы и перейдя ее, можно, оказывается, начать впадать вот в состояние уже, я бы сказал, мистического характера. Можно впадать в эти состояния. И не дай Бог, если вдруг человек ощутит, переживет это. В частности, например, ну, вы все слышали, например, такое слово, как там мантры, да? А что такое мантры? Ну, вам-то, конечно, вы это все знаете, вам это говорили, конечно. Вся суть-то их в чем состоит, этих, так сказать, мантр, произнесение этих слов? Вся суть не в том, обратите внимание, это повторение неосмысленных слов, вы слышите, не в сознательных, а в тех значениях, смысла которых вы подчас даже просто даже не знаете. вся суть в непрерывном и огромном повторении вот этих мантр самих по себе, постоянно. И тогда оказывается, если вот это вот, с точки зрения вот, да, бессмысленное повторение, но постоянное и непрерывное, оказывается, приводит человека к состояниям, когда у него начинают появляться психические переживания, связанные с переживаниями наслаждений, блаженства. Вы слышите? Просто, только потому, что он непрерывно повторяет. Непрерывно и непрерывно. Заставляет себя. Оказывается, вот это простое произнесение этих мантр приводит человека вот именно к таким состояниям. Я скажу вам, это чрезвычайно важный момент, на котором подчас спотыкались и христианские некоторые подвижники. Говорили вам это или нет, но это чрезвычайно серьезное дело. Чрезвычайно серьезное. Когда, например, человек начинает, не обращая внимания на самое главное в молитве Иисусовой, что самое главное? Внимание! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня! Нет! Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, помилуй! Господи Иисусе, та-та-та-та-та-та-та-та-та! Сколько раз? Сколько раз? Возьмите откровенные рассказы странника. Вы не найдете нигде в святоотеческих творениях такого. Сказал ему 3000 в день. Хорошо, ладно. Проходит неделя, идет к старцу, 6000 в день. Ура! Еще проходит неделя или две, 12000. Вы слышите? Причем, что дальше читаешь, смотришь, прямо говорит, внимание не важно. Не важно внимание, это вопреки учению святоотеческому, как непреложному закону молитвы. Внимание не важно. Но зато результаты какие, посмотрите. Слепому он дает совет. Через неделю или через 5 дней, через неделю, этот слепой уже, следуя методу этого странника, начинает видеть все свои кишки, желудок, сердце, как оно бьется, уже свет. Вы слышите, что творится? Это где вы найдете? Нигде. Как нигде? В индуизме найдете. Найдете? Да. Непрерывное повторение? Да. Приводит к этим вот то, что с христианской точки зрения – это аномалия, это заблуждение, это беда. Приводит. Здесь кажется молитва Иисусова. Никакой Иисусовой молитвы здесь, запомните. А здесь непрерывное повторение слов, а не молитвы. Нет у меня молитвы, а есть повторение слов молитвы. Совершенно разные вещи. Как мы читаем в Священном Писании, его молитва будет в грех. Вот незнание святоотеческого учения, к чему может привести, каким ужасным последствиям, и бедный все. Представьте, до чего доходит, видит внутренности свои, и как бьется там сердце, еще чего-то такое, и этим восторгаются. Вы обратите внимание, какая беда, когда мы уходим от учения святых отцов, издают. Переиздают и не посмотрят даже. Дорогие отцы, что вы делаете? А тут вдруг наставник молитвы Иисусовой, книжку, как заставлять молодого человека, какие тысячи тут же, 14000 подряд молитвы Иисусовых, и как он уже через час, или я не помню, через 2-3 часа уже, говорит, начал у него уже сладость и так далее появляться. Слышите? И что отвечает наставник? Рад. Говорит, а я тебе покажу еще больше. Сам я могу на один вдох-выдох произнести 100-200 молитв Иисусовых. Книжка называется «Наставник молитвы Иисуса». Я купил здесь в лавке, потому что мне было очень это интересно. Как же это такое? Сафона. Вы слышите, как легко обмануться? А почему? Посмотрел бы этот наставник молитвы Иисуса и сказал бы, у кого ты, у какого святого отца ты находишь? У кого? У Антония Великого? Да? Афанасия Великого? Василия Великого? У кого? У кого? Такое, что вы? Они говорят, что чтобы прийти, даже получить непрестанную молитву, нужны годы. А здесь сколько? А здесь сколько? Пожалуйста, вам. Наставник молитвы Иисусовой. Откровенные рассказы странника. 3000. Через неделю 6000. Еще 2 недели. 12000. Еще сколько угодно. Вот, друзья мои. Вы учтите, мы говорим о серьезнейших вещах, потому что видите, как распространяется что? И те, кто стоит, которые, от которых заведует печатание, пожалуйста, печатают, просвещают, давайте. Слышите, недели, и все уже в порядке. И вы уже, у вас уже сладость на языке, в гортани, во рту. Уже святые. Сорвали плод, и все в порядке, и стали как боги. Вот к чему мы идем. Я вам скажу. Это опаснейшие вещи. Так что имейте в виду, вот здесь, когда мы говорим об этих восточных практиках, все не так просто, как кажется. Да, есть в хатке йоги очень интересные, может быть, даже какие-то полезные упражнения, возможно. То есть невозможно, они наверняка что-то есть. Но учтите, ой, как тут нужно быть внимательным, чтобы не переступить границу, потому что чисто внешние такие упражнения, а там они связаны с дыханием упражнения, ни с чем-нибудь, эти внешние упражнения могут привести к чему? К психическим изменениям. И тогда, друзья мои, очень непросто. Попробуйте вы вот тому, вот этому человеку, в откровенных рассказах сказать, что ты в прелести, голубчик, ты заблуждаешься, что ты делаешь. Невозможно через 2-3 недели получить это. Он скажет, отойдите от меня, я переживаю благодать Божию. И все, и конец. И так именно происходит. Вы слышите, что о чем мы с вами говорим? Только никому не рассказывайте, скажут, еретик. Как это? Откровенные рассказы странника против них. Слава Богу, что у святителя Феофана Затворника черным по белому написано. В книгу рассказы не смотрите, они могут привести вас к прелести. Это об этом никто не пишет. Печатают Феофана Затворника, и эти строки никто не замечает. Вот как нравится. Нам нравится то, что сразу раз и в Царстве Божьем, и больше ничего не надо. А это труд целожизненный. Ой, ну что вы, мы не привыкли к этому. Нам нужно как? Прямо в рай, прямо в рай. Только ножки задирай, и все в порядке. Правда же? А тут целожизненный путь. Вот так, друзья мои. Так что с этими вещами нужно быть очень осторожным. Какую проповедь нужно нести, чтобы остановить распространение ИГИЛа? Мне кажется, что Почти никакой проповеди не надо, стоит только показать, какие жестокости творятся, попросить, посмотрите, что творят с пленными, когда отрубают, отрезают головы. Ужас. Что рассказывают женщины, что творят с ними. Стоит только, больше ничего не надо, что мы вступили уже в прямую атмосферу сатанизма. Сатанизма – это извращение самой человеческой природы в самом животном мире. И то, посмотрите, вон в Риме до сих пор стоит памятник волчице, которая выкормила Ромула и Ремула. Даже в животном мире этот принцип любви, то мы находим. А здесь человек, и вдруг во имя чего творит такие жестокости? Стоит только привести такие примеры, сказать, посмотрите и увидите. Истина именно так и делает. Приди и вижди, и убедишься. Так, что ж такое? А, атеисты часто оперируют следующим соображением касательно загробной жизни, когда мучает вопрос, что будет после смерти. Вспомните, что было до вашего рождения. Как и можно ответить на что было до рождения? В каком смысле до рождения? Когда я был крокодилом? Да? Что такое? Никак не могу вспомнить. Правда, Давид говорил, кстати, о доказательстве перевоплощения. Помните, он что говорил? «Ас есмь червь, а не человек». «Я блоха в Израиле». Слышите? Ну, какие еще нужны доказательства? Оказывается, он был блохой и червем. Что еще нужно? Да, что-то после смерти. Да, мы должны решать сейчас первый вопрос о том, каким нам быть в этой жизни, а что после смерти. Это вопрос действительно очень серьезный, но одно мы точно знаем, что после смерти тела личность продолжает жить. Фактов огромное количество, что личность продолжает жить. Вот. И что там действительно начинаются этой личностью переживания. Переживания начинаются того, что совершено вот сейчас в этой земной жизни, с точки зрения совести. Что вы? Это же есть же поразительный рассказ, он генерал тонул. Вытащили, откачали. Буквально что там, минута, две, три. Был такой весельчак, это, ну, то, что надо. Изменился совершенно. Ну, все понимали, ну, конечно, человек пережил смерть. Оказывается, нет. И потом рассказал. Оказывается, то, что вот вы наблюдали, когда я потерял сознание и был уже все там, я в это время пережил в реальном времени. Слышите, как сейчас на варварском языке говорят онлайн, да? На варварском, да. Так, пережил всю свою жизнь перед лицом совести, не со скоростью света, а еще раз повторяю, в реальном времени пережил. Таких фактов сейчас много, друзья мои. Вот о чем говорит христианство. Будет это. Совесть не случайно дана, и она не исчезает со смерти тела, как это бы очень бы хотелось многим. Нет, придется соприкоснуться с ней.